«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
В эфире «Перекресток». У микрофона Айнура Джекшигзе. Здравствуйте. И сегодня в программе «Приграничная жизнь», которая превратилась для местных жителей борьбой за выживание. Казахстан остается в числе несвободных стран в рейтинге правозащитной организации Freedom House. В странах Центральной Азии действует подпольный рынок сбыта краденных машин. Вы также услышите интервью с модным дизайнером, уроженкой Кыргызстана Лилией Фишер и Михаилом Черным, который выставил фотографии о Кыргызстане в одном из пражских выставочных залов. Оставайтесь на нашей волне. По сообщению Министерства иностранных дел Кыргызстана, 23 января по просьбе таджикской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской республики Абдулдаева с министром иностранных дел Республики Таджикистан Асловым. Министры обсудили вопросы урегулирования ситуации вокруг вооруженного инцидента, произошедшего 11 января на территории села Аксай Баткенской области Кыргызстана. Стороны подтвердили обоюдное намерение о необходимости скорейшего проведения совместного расследования, а также обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта. При этом министр Абдулдаев обратил внимание своего коллеги на то, что кыргызская сторона ожидает полноценного ответа таджикской стороны на все вопросы, поднятые в ранее направленных нотах МИД Кыргызской республики по произошедшему инциденту. Об этом говорится в пресс-релизе МИД Кыргызстана. К сожалению, от конфликтов в приграничных зонах страдают простые люди. Об этом в нашем следующем материале. Инциденты в Центральной Азии, к сожалению, не являются редкостью. С каждым годом все больше военных скапливаются на рубеже двух стран, где иногда звучат выстрелы, а жители приграничных районов вынуждены выживать под постоянной угрозой потенциальных конфликтов.
После этих конфликтов месяц-два месяца мы никак не можем прийти в себя, и у нас отношения сразу разрываются. Но после этого, конечно, все равно, мне кажется, соседи все равно приходится нам чем-то. У нас одна дорога, например, в Мазейтинджере, в селе, это в участке Коктерек, у нас нет своей дороги. Мы проходим через Таджикистан. Наши ученики приходят в школу через Таджикистан. И, конечно же, приходится сталкиваться с конфликтами. И по сей день у нас мелкие конфликты у нас уже последние 3-4 года не прекращаются. Между кыргызами и таджиками маленькие конфликты не прекращаются. Но вот в последнее время уже стали эти конфликты перерастать в большие.
Говорит жительница села Масейтенджери Баткенской области Кыргызстана Айша Курбанова. Основной причиной является тот факт, что многие участки рубежи до сих пор не определены и не демаркированы. Так, общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 900 километров. Из них 60% еще не уточнено и остаются условными линиями границы. А стороны в решении проблем опираются на документы разных лет. Сегодня там спокойно. Строительство дороги Аксай-Тамдык, из-за которой разразился спор, продолжается. И вот что сказал руководитель Баткенской области Кыргызстана Дженниш Разаков.
На пограничной зоне Баткенского района, Баткенской области и Сфаринского района на сегодняшний день обстановка стабильная, без изменений. Все социальные объекты, школы, больницы работают в штатном режиме. Население в продовольствии или других предметах жизнеобеспечения нужды не испытывают. Все необходимые, значит, предметы мы доставляем в полном объеме.
Примерно то же самое сказал и руководитель соседней Сагдийской области Абдурахман Кодзири на пресс-конференции в Худжанте 21 января.
После того, как Российская Федерация сняла таможенные пошлины, цена на бензин при оптовых покупках составляет чуть больше 400 моней. Я думаю, что у нас топливо стоит дешевле, чем в приграничных селах Кыргызстана. Несмотря на это, я вчера связался с руководителями 5 районных администраций, граничащих с Кыргызстаном, и поручил им четко следить за ценами. И сказал им, что если вдруг какие-то виды продуктов подорожают, мы тут же обеспечим их из Худжанда.
Спор разразился вокруг участка размером в 130 квадратных километров вокруг села Ворух, в котором проживает около 32 тысяч человек, большей частью таджиков. Юридически Ворух относится к Таджикистану, однако в связи с перестройками границ в прошлом он остался анклавом внутри Кыргызстана. Бишкек пытается проложить новую дорогу в обход Воруха так, чтобы кыргызские водители могли не останавливаться на таджикских пропускных пунктах в анклаве. Однако таджики в Ворухе говорят, что объезд, который свяжет кыргызские села Акса и Тандык, запланирован на земле, которая на самом деле принадлежит анклаву. Душанбе подтверждает это утверждение. Закрытие границы сказалось и на доходах предпринимателя душанбинских вещевых рынков. Многие торговцы рынка Курвон возят свой товар из Баткенской области. 8 последних лет я занимаюсь предпринимательской деятельностью. Мы ввозим товар на машинах из Кыргызстана, но в этом году мы не смогли получить свой товар. Мы выслали деньги за товар, а он застрял на границе. А ведь мы платим за патент, мы выплачиваем банковский кредит. Разве мы, предприниматели, можем решить такой серьезный вопрос? Это дело властей. Они должны разрешить ситуацию. Они не решают вопрос, а в минусе остаемся мы, а не они.
Делится своими заботами Шахренисо Каримова.
Самые горячие точки Ферганской долины располагаются на склонах окружающих ее гор, где жители борются за доступ к немногочисленным плодородным участкам, выделяющимся на безводном ландшафте. Только на этих плодородных участках, расположенных вдоль рек и горных потоков, возможно ведение сельского хозяйства, главной экономической отрасли региона. В борьбе за воду и землю участвует не только местное население, но и власти Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, делящих Ферганскую долину между собой. Туркменистан установил визовый режим со всеми центральноазиатскими странами. Границы с Узбекистаном закрываются время от времени на замок, обычно во время больших праздников в двух странах. В августе прошлого года был отменен облегченный визовый режим для жителей приграничных районов. Если до этого они могли на границе получить визовый штамп для въезда в соседнюю страну, то теперь и узбеки, и туркмены, проживающие в приграничных районах, то есть недалеко друг от друга, вынуждены ехать или лететь в Ашхабад или Ташкент для получения официальной визы. В прошлом году несколько казахских охотников, случайно забредших на туркменскую территорию во время охоты, были арестованы и провели несколько месяцев в тюрьме. Узбекистан тоже закрывает в одностороннем порядке свои границы накануне больших праздников. Так, например, по информации представителя пресс-службы Государственной пограничной службы Кыргызской республики, режим, введенный узбекской стороной в августе 2013 года, накануне Дня независимости Узбекистана, не отменен до сих пор. Киргизско-узбекскую границу могут пересечь только те, у которых на руках телеграммы приглашения на той или на похороны. Пропустить могут также, если докажете авиабилетом, что собираетесь лететь дальше. Местные и международные эксперты по вопросам границ заявляют, что нерешенные проблемы угрожают не только безопасности в регионе, но и оказывают негативное влияние на экономическое положение.
Стороны должны прийти к консенсусу, потому что приграничное сообщество связано между собой многовековыми социальными, культурными и, самое главное, торговыми и экономическими связями. На сегодня мы уже получаем информацию о том, что есть определенные негативные экономические последствия от закрытия границы и вообще от обострения ситуации на границе. Ну, конечно же, при решении этой проблемы в первую очередь власти должны принять какие-то серьезные, решительные шаги. И в первую очередь это должно быть связано с определением границ, с завершением процесса делимитации, демаркации границ. Проживание на приграничной территории во многих случаях это преимущество, потому что это дает дополнительные возможности для развития приграничной торговли, бизнеса. Но, к сожалению, ситуация в наших приграничных сообществах очень запущено, потому что там очень много нерешенных проблем социально-экономического плана, социальной инфраструктуры. К проблемам неопределенности границ накладываются проблемы, связанные с совместным использованием воды, пастбищ и так далее. То есть ситуация неоднозначная. Нельзя сказать, что только решив проблему границ, там наступит стабильность.
Говорит баткенский конфликтолог Назгуль Алдашева. А казахский эксперт Аскар Нурша утверждает, что в таких спорных случаях полезно обратиться к международному опыту и универсальным принципам.
Надо руководствоваться принципами как территориальной целостности и нерушимости границ, прежде всего. Следующее – это принцип мирного регулирования споров. В данном случае я считаю, что необходимо прекратить любую военную деятельность в районе границ. И прекратить, второе, это несогласованную хозяйственную деятельность в районе границы до урегулирования территориальных споров.
Но простые люди по обе стороны границы понимают, что для соседей самое главное – жить в мире. Ведь близкий сосед лучше дальнего родственника, гласит народная мудрость.
Конечно же, никто не собирается оставлять свои земли, потому что все это нажито годами. Переселиться в другое место, поселиться, туда пристроиться, это же очень тяжелый процесс. Например, люди 40 лет, 30 лет пристраиваются. И я думаю, что такую местность оставить, это тоже грех, потому что у нас и вода рядом, и все у нас это. У меня, например, в Мазейтинджере участке у нас соседи не оставят своих земель. Но мы соседи, мы хотим этого, не хотим, и они никогда не оставили свои земли, мы никогда не оставили. У нас это в школах ведутся мероприятия, были мероприятия и до этих конфликтов, были мероприятия у нас с толерантностью, с международными организациями работали и проводили с ними мосты дружбы, и все это было. Но, как говорится, после таких конфликтов эти мосты быстро разрушаются, и приходится все заново строить. И мне кажется, это наше государство должно побыстрее разрешить эту работу, совершить работу с делимитацией, с демаркацией, и когда у нас будут четкие границы, у нас этих проблем не будет.
Молодые государства Центральной Азии сталкиваются с непростыми проблемами, корни которых уходят в советское прошлое. Но в этих молодых государствах живут древние народы, которые надеются на политическую волю своих руководителей и ждут, когда же приграничная жизнь перестанет быть борьбой за выживание. Вы слушаете программу «Перекресток», у микрофона Айнура Джекшелзы. Продолжаем выпуск. Правозащитная организация Freedom House опубликовала в четверг, 23 января, ежегодный доклад о состоянии свободы в 195 странах и на 14 спорных территориях мира. Казахстан в этом рейтинге остается в числе несвободных стран. Положение страны сравнивают тут с продолжительным падением по нисходящей спирали. Материал казахских коллег подготовил к эфиру Турек Улдоров.
Каждой стране и территории присваивался рейтинг от 1 – лучший показатель, до 7 баллов – худший показатель в двух категориях – политические права и гражданские свободы. Эти категории учитывают 25 более конкретных показателей, исходя из которых дается оценка, является ли государство свободным, частично свободным или несвободным. В целом 54 страны продемонстрировали ухудшение в области политических прав и гражданских свобод, в то время как 40 стран улучшили свои позиции. Общемировое состояние свободы ухудшается уже 8-й год подряд, что стало самым продолжительным периодом за 41 год проведения исследования. Президент Freedom House Дэвид Крамер приводит одно из объяснений этому процессу. Авторитарные страны, включая Китай и Россию, не демонстрируют колебаний в запугивании своих соседей и усилении репрессий у себя внутри, что и подтверждают выводы исследования. Как отмечают правозащитники, для стран Евразийского субрегиона вполне актуален принцип двойных стандартов, когда международные отношения зависят от того, насколько страна богата энергоресурсами. Три государства, испытавшие за год падения – Россия, Азербайджан и Казахстан – более 10 лет пребывают запертыми внутри нисходящей спирали, но они богаты природным газом и нефтью, что позволяет им в значительной степени избегать осуждения со стороны демократических правительств, говорится в докладе. В большинстве стран субрегиона из года в год отмечается подавление демократических свобод. По показателю политических прав эта группа оказалась на дне рейтинга, и целых три страны попали в число самых репрессированных режимов – Беларусь, Туркменистан и Узбекистан. Казахстан также был назван несвободным государством с показателем 6 по политическим правам и 5 по гражданским свободам. Правозащитники отметили, что тенденция остается негативной. Для сравнения, точно такие же показатели продемонстрировала Россия. В большей степени на ухудшение показателей Казахстана повлияло широкое и чрезмерное применение и без того строгого закона о религиозной деятельности от 2011 года, что привело к рейдам со стороны спецслужб на собрания религиозных общин в частных домах. Обобщая результаты исследования, вице-президент Freedom House по исследованиям Арч Паддингтон отмечает, что наиболее серьезный спад демократии обусловлен усилением ограничений свободы прессы, прав гражданского общества и верховенства закона.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
В Центральной Азии, как и в других частях мира, действует подпольный рынок сбыта краденных машин. Какова же ситуация в регионе? Тему продолжит Хиромон Бакозода.
В канун Нового года немецкая газета «Билд» опубликовала статью, заявив о том, что в Таджикистане ездят на краденных немецких машинах. «Билд» утверждала, что 200 престижных иномарок были найдены в Таджикистане. Тема получила широкую огласку, а МВД заявила позже, что за последние 3 года на территории Таджикистана были обнаружены 127 угнанных автомобиля. Таджикская милиция заявила, что из этого числа 57 машин были угнаны на территории Германии. Автомобильный рынок остается одним из самых доходных и непрозрачных рынков в мире. Как рассказывают опытные торговцы, в отличие от перевозимых чаще всего через страны Балтики автомобилей, запечатанных, кстати, в вагонах, дорогие иномарки следуют к месту назначения индивидуальным путем, чаще всего с фальшивыми номерами. Согласно статистике Немецкого союза автостраховщиков, ежегодно в Германии 20 тысяч человек лишаются своих авто. В последние годы самыми угоняемыми машинами стали Lexus RX400 Hybrid и BMW M3 Cup. Краденая машина привлекательна тем, что, несмотря на рискованный и долгий путь из Европы в Центральную Азию, она будет стоить примерно в 2 раза меньше или дешевле реальной рыночной цены. В 2012 году на Украине разразился скандал, когда у экс-министра юстиции обнаружили краденый «Мерседес». Александр Лавринович назвал это грязной провокацией, а ему неведома биография автотранспорта, который был взят на баланс государственного учреждения. Скандал закончился ничем. В Кыргызстане в последнее время также отмечается рост угона личных авто и обнаружение краденных машин, везенных из-за рубежа.
В Кыргызстане с отменой доверенности на авто резко увеличилось количество угнанных автомобилей, заявляют представители соответствующих служб. Так, в 2013 году было выявлено 295 фактов угнанных автомобилей внутри республики и было задержано 11 автомобилей, угнанных из-за рубежа в Кыргызстан.
В Бишкеке расположен один из крупных в Центральной Азии авторынков, куда ежедневно выводят на продажу десятки тысяч автомобилей. Кроме этого, очень много машин выставляется на продажу прямо на обочине улиц столицы. В целом, в республике в расчете на 5-6 человек приходится одна машина. Это является одним из высоких показателей, что, в свою очередь, повышает вероятность попадания на местный рынок угнанных автомобилей. Также этому способствует дешевая растаможка автомобилей по сравнению с соседними странами.
В итоге за 2013 год в общей сложности совместно с сотрудниками ДПС МВД мы задержали 11 автомашин, которые были угнаны из территории Российской Федерации.
Имеются также факты, когда находящийся в международном розыске угнанный автомобиль обнаруживается в Кыргызстане. Причем выясняется, что он приобретен добросовестным покупателем, с документами все в порядке, однако эти машины не смогут выезжать за пределы страны. Внутри же республики угон автомобилей совершают в основном в крупных городах, таких как Бишкек и Ош. Элиза Кененбаева, Азаттык.
В условиях Таджикистана или Узбекистана, где еще подобные системы продажи легальных машин не установлены, приходится полагаться лишь на документы, предоставляемые торговцем машины, или на его совесть. Но эксперты советуют при покупке машины тщательно изучать документы при непосредственном участии органов ГАИ. Хайреддин Назаров привозит машины на продажу из Германии, Голландии, Латвии и Польши.
Когда мы приобретаем машины на европейских рынках, в первую очередь проверяем документы. К примеру, если машина произведена в 2000-х годах, основной ее код пишется здесь, снизу. Затем мы проверяем другие данные машины по данным кузова и мотора, и лишь после этого приобретаем машину. Когда машина перевозится в Таджикистан, на каждой границе нас контролируют. С нас требуют документы.
Многие уверены, что для борьбы с ввозом сомнительных авто, угнанных в той же Германии, должны быть выработаны юридические механизмы, учитывающие интересы как пострадавших, нашей стороны, так и покупателя. Причем эти механизмы должны работать на уровне двусторонних и международных договоренностей. А в Узбекистане ездят в основном на своем авто. Поставив серьезные преграды на импорт иномарок, власти защитили отечественный автопром. Эта страна 22 последних года производит собственные автомобили, а правительство всячески защищает интересы компании General Motors. В частности, Ташкент обложил высокими пошлинами импорт автомобилей в страну, что в результате превышает конечную стоимость машины в более чем вдвое. Такой контроль над рынком позволяет компании «Узавтосануат» ежегодно повышать собственные цены. Так, компания General Motors Узбекистана в июле 2013 года выпустила с конвейера 2-миллионный автомобиль и довела в этом году производственные мощности на предприятии и в густонаселенной Ферганской долине до 250 тысяч штук. В Туркменистане ситуация с авторынком немного отличается. В этой самой закрытой стране региона 90% автомобилей возится из Арабских Эмиратов. А с 2014 года ожидается, что будет введено ограничение на ввоз автомобилей старше года выпуска. Еще в прошлом году возрастной ценз для автомобилей составлял не старше 5 лет давности. Самыми популярными марками стали среди туркменских автолюбителей Toyota Camry и Avalon. А вот авторынок в Казахстане за последний год претерпел изменения. Больше половины проданных здесь новых автомашин составили российские «Лада» и «Нива». По мнению автообозревателя, единые тарифы таможенного союза сказались на снижении продаж автомобилей зарубежных марок.
Зарубежные автомобили дорожают за счет услуг таможенного оформления. Нынешние цены на рынке выросли на 45-50% в сравнении с рыночными ценами на июль 2011 года. Вместе с тем дорожают и малобюджетные автомобили эконом-класса, которые собираются в странах дальнего зарубежья. Можно заметить, что удорожание идет за счет единых таможенных тарифов оформления. Это было сделано для того, чтобы появилась возможность легче продавать авто, выпущенные в рамках таможенного союза. Вы и сами хорошо знаете, что на этом пространстве российские компании являются основными автопроизводителями.
В общем, ездить на хорошей машине не запретишь. Она придает уверенность, комфорт и чувство гордости. А ведь сомнительная репутация машины бросает тень и на ее владельца. Кроме того, никто не отменял правила о том, что скупой платит дважды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток», у микрофона Айнура Джекшигузе, а теперь окунемся в мир моды. В московских кругах моды имя уроженки Кыргызстана Лилии Фишер довольно известно. Даже в столице мировой моды Парижа ее бренд имеет поклонников. С дизайнером беседовал наш корреспондент в Лондоне Бакыт Азимханов.
Прошлая забава Лили, выросшая в Чопанате, стала ее смыслом жизни. Она успешный дизайнер головных уборов России. А начиналось все в Бишкеке. Во время учебы в Американском университете Центральной Азии Лилия поехала в Санкт-Петербург по студенческому обмену. Побывав в российской столице во время учебы, она твердо решила перебраться в Москву и покорить Белокаменную. По словам Лилии, создание женственных, стильных, неординарных и провокационных нарядов для женщин были основными идеями создания бренда. Несмотря на то, что бренду Лилия Фишер Дизайн всего 2 года, головные уборы и аксессуары Лилии принимали участие на таких показах, как Mercedes-Benz Fashion Week. Стоит отметить, что не каждый кыргызский дизайнер может похвастаться публикациями и восторженными рецензиями мировых журналов Cosmopolitan, Playboy, Grazia, Burdamoda, Elle и многих других. Лилия Фишер – автор 11 коллекций. Здравствуйте, Лия. Добро пожаловать на радио Азаттык. Что послужило вдохновением или толчком стать дизайнером?
Я с детства любила заниматься творчеством. И когда я создавала свой фэшн-проект, то мои навыки в этом, конечно же, очень пригодились. Сначала это для меня было, скорее всего, даже игрой или забавой. Потом потихоньку переросло в смысл жизни.
Почему вы выбрали именно головные уборы?
Наверное, это любовь с первого взгляда. Я влюбилась в головные уборы, они, в свою очередь, в меня.
Что служит вдохновением в вашей работе?
Для меня вдохновение – это музыка, путешествия, эмоции, старые журналы и даже люди. Наверное, это больше состояние души, когда образы приходят сами к тебе.
Каков был ваш путь к миру моды?
Я не скажу, что мой путь к миру моды был очень сложным. Все получилось как-то само собой и довольно быстро. Наверное, я нашла свое место, и все самой как-то закрутилось. От первой несерьезной коллекции до недели моды и публикации в зарубежных изданиях. Я просто делаю то, что я люблю, и в то, что я верю.
Есть ли у вас идеал или кумир?
Да, есть. Как у Шанель.
А есть ли известные личности среди ваших клиентов?
Конечно, есть. У меня клиенты из разных сфер, начиная от шоу-бизнеса до политики, от группы «Фабрика» до ныне телеведущей Анны Чапман.
Были ли у вас какие-то трудности в Москве?
Трудности не всегда есть, просто на каждом этапе они свои.
Что именно из Кыргызстана вам не хватает в России?
Здесь мне не хватает природы Кыргызстана, родителей, друзей, конечно же, университета.
Скажите, пожалуйста, есть ли основания сказать, что природа Кыргызстана и ваш родной Иссык-Куль вдохновляет вас творчество?
Конечно, да. Я каждый год приезжаю домой, вдохновляюсь, ищу новые фактуры, новые материалы.
По кому вы скучаете в Кыргызстане?
Да, я очень скучаю по родителям, друзьям в Кыргызстане.
Ваше любимое блюдо в Кыргызстане?
Манты и тандырные лепешки.
Лиля, какие у вас планы на будущее?
В моих планах открытие своего дома моды, участие в неделях моды за границей. Хочу обложку в журнале Vogue.
И в конце ваши советы начинающим дизайнерам и пожелания вашим соотечественникам.
Никогда не сдавайтесь. И если у вас есть мечта, идите к ней. И никогда не слушайте тех, кто говорит, что вы не сможете. Вы сможете все.
С работами Лилии Фишер можно познакомиться на ее сайте liliafisher.ru. Головные уборы от Лилия Фишер Дизайн с февраля можно увидеть в Париже, Москве и других крупных городах. Беседу вел Бакыт Азимканов.
Ну и в конце программы из культурной жизни Праги. В эти дни в одном из выставочных залов чешской столицы проходит фотовыставка геолога и эколога Михаила Чернова. На фотографиях запечатлены горы и озера Кыргызстана. Мы побывали на выставке и побеседовали с Михаилом Черным.
Эта выставка представляет мою работу в Кыргызстане. Я туда приезжаю уже 10 лет. В течение этих 10 лет я там был, не знаю точно, 26-28 месяцев. Наша работа там была обсуждение ледниковых озер, ледников и прежде всего прорывоопасных озер, которые иногда прорвутся и там представляют большой поворот и катастрофу. У нас там были два проекта, которые обеспечивала a plačovala naše pravitelstvo, naše agentstvo po rozvití. My tam pracovali v gorách i já tam toto, že mnoho snímal, tak možná...
Vám padávají z góry?
Dá, nám určitě padávají, protože to Kyrgyzské góry v srovnění s druhými stranami, oni takže prekrásně, no tam je turistů, je lidé i kyrgyzské lidi určitě prijatné. No i od... Pozor roboty, já tam to že mnoho snímal, já tam snímal, já nic dále už spolko, 25 tisíc snímků může být.
Je to vod v těčení všeho toho
vremě? V těčení všeho toho vremě i já vybral prosto 40 snímků na té výstavky.
A co vám больше всего нравится? Горы снимать? Или простых людей?
Я снимаю горы, природу, тоже людей. Но, к сожалению, из Кыргызстана у меня нет много снимков людей, как я узнал. Потому что мы работали в высоких горах, и там уже нет людей. Но я посетил почти 50 стран в мире, и везде снимаю, так здесь на этом экране можно видеть снимки тоже с других стран и тоже снимки людей. Да.
А по всему Кыргызстану были? Северный, южный, частях?
Прежде всего северный, восточный, южный, не так много, не сколько раз.
Нет, а проекты? А много таких опасных зон?
Есть такой каталог правил опасных озер, и там считается около 300 опасных озер. Но там разные категории опасности, это такая сложная проблема, и потому что то, что эти озера возникают и исчезают.
То есть это естественный процесс?
Это очень динамичный процесс. Надо это изучать постоянно.
Спасибо. Спасибо вам, Черный.
На этом заканчиваем программу «Перекресток». Сегодня ее вела я, Айнура Джикшихзе. Всего доброго. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.